Депутаты Законодательной палаты парламента Узбекистана проголосовали за сохранение в Конституции страны пунктов о суверенитете Республики Каракалпакстан. В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная акция из-за вносимых в Конституцию Узбекистана поправок. Согласно проекту изменений, Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории республики гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан. 2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в основном законе пункты о суверенитете Каракалпакстана, а также о праве на выход ее из состава Узбекистана. Депутаты единогласно проголосовали за сохранение статей 70-75 Конституции Узбекистана в текущей редакции. В то же время в ходе событий в Каракалпакстане погибли 18 человек. Об этом сообщает «Спутник Узбекистан» со ссылкой на Национальную гвардию Узбекистана. Всего пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Сегодня о том, что происходило в Каракалпакстане, каков контекст событий, о том, стоит ли ждать открытия второго фронта в Центральной Азии для того, чтобы отвлечь ситуацию от Украины. Об этом сегодня мы поговорим в нашем эфире с нашим гостем. В гостях у нас политолог Широдил Бактыгулов. Широдил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Давайте начнем с того, что нужно знать о Каракалпакстане для того, чтобы понимать контекст нынешних событий, потому что все, что происходило в соседнем Узбекистане, для многих оказалось неожиданностью, и такой масштаб протеста не ожидал никто. Такое ощущение, что власть Узбекистана в первую очередь.
В первую очередь надо иметь в виду то, что Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана, при этом является наиболее депрессивным регионом. Еще с Советского Союза, да, то есть это зона высохшего при Орале. Собственно говоря, там традиционная ранее существовала система сельского хозяйства, она деградирована, это раз. Второе, каракалпаки считают, что их территория богата нефтью, газом, и, собственно говоря, что официальный Ташкент, беря богатство оттуда, мало выделяет им. Третье обстоятельство. В Узбекистане с 1989 года не проводилась перепись населения, и поэтому точных цифр, сколько людей проживает в Каракалпакстане, нет. Ну, общие оценки сходятся на 2 миллионах. Из них где-то 31% каракалпаки, примерно столько же узбеков, казахов и 2% другие, да, то есть русские, украинцы и так далее. Вот, поэтому здесь надо все-таки иметь в виду, что надо брать оговорки. Например, говорят, что в 90-х годах 200 тысяч каракалпаков перекочевало в Казахстан. Но если мы посмотрим, в Казахстане проводилась перепись населения, там 2,5 тысячи человек назвали себя каракалпаками. И из того общего числа разрешений на работу для граждан Узбекистана это было более 70 тысяч разрешений выдано. Да, то есть включая не только каракалпаков, но и узбеков, и казахов, которые проживают на территории Узбекистана и так далее. Поэтому, опять-таки, повторюсь, то точных данных о количестве каракалпаков, ну, к сожалению, на сегодня нет. Чтобы можно было сказать, да, их вот столько-то, да, они там бежали туда-то там и так далее. А также надо понимать, что в Каракалпакстане активно с 2014 года функционирует такая полузапрещенная, ну, и неразрешенная организация «Алга Каракалпакстан». Она выступает с 2014 года за проведение референдума и отделение Каракалпакстана из Узбекистана. Вот. И, например, в 2014-2015 годах человек, возглавлявший эту организацию, он бежал в Кыргызстан, находился в лагере для беженцев и просил политическое убежище далее, в другую страну, да, вместе с семьей, женой, детьми и так далее. Поэтому там не все так просто. Да. И, например, были выступления против введение латинского языка, вернее, перевода каракалпакского алфавита на латинский язык. Это тоже было в прошлом-позапрошлом году. Ну, не такие масштабные выступления, но, тем не менее, недовольство проявлялось. И вот такие локальные конфликты, ну, не конфликты, больше как раздрай, раздор и так далее, оно существует в Каракалпакстане, ну, последние лет 10-12. То есть ежегодно маленькие конфликты дают о себе знать. И то, что произошло в Нукусе 1-2 июля, это действительно такое масштабное событие. И, надо сказать, я думаю, к нему готовились и власти Узбекистана в том числе. Да? То есть информация-то приходила о том, что люди кучкуются, где-то собираются, в телеграм-каналах идет агитация, вот, и так далее. То есть там не все так просто, как описывается в большинстве средств массовой информации. И то, что происходит в Каракалпакстане, она больше подходит... Есть такое арабское слово «фитна», да, вот в исламе часто используется. Его можно, наверное, перевести как испытание, искушение людей раздроем, раздраем и так далее. Да. И вот мы сейчас видим как раз-таки, что такой, через такое испытание происходит и население Каракалпакстана, и Узбекистана. При этом надо отметить, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, он показал себя эффективным лидером. Те действия направлены на решение проблемы без лишней драматизации. Да? То есть решение должно быть найдено быстро и эффективное, без всякого там закатывания в асфальт, там, бетонирования и так далее, что, в принципе, ожидали в первые минуты, первые часы, когда пришли новости из Нукуса о том, что Каракалпаки, население поднялось против Конституции. Да? Ну, во-первых, там было не против Конституции, а именно конкретно... там такая любопытная ситуация. В 1990 году, после самороспуска СССР, Верховный Совет, ну, Жогарка Кенес, да, объявил о своем суверенитете, понимаете? Это же была автономная республика все время. Сначала в составе киргизской...
Потом казахской, да.
Потом казахская, потом вот было передано Узбекистану, в составе Узбекистана.
Я только хотел уточнить нашим слушателям, что тогда Киргизская ССР назывался Казахстан.
Нет, наоборот.
Наоборот?
Казахстан назывался
Казахстан,
да,
назывался, да. Киргизская ССР, чтобы не перепутали.
Например, наши казахские коллеги начинают этот обижаться о том, как это так, надо было изначально назвать Казахстан, а не, например, Киргизская республика, да. Вот, то есть сначала была Киргизская республика, потом... Казахстан, да, как бы образовался. И вот здесь надо помнить, что в 90-м году, ну, это был, наверное, нонсенс, понимаете? Столько было автономных республик в составе СССР. И вот первое и единственное, Каракалпакстан оказался тем самым территориальным образованием, которое объявило о своем суверенитете, но при этом осталось в составе Узбекистана, и потом они заключили уже договор с центральной властью, да, о том, что будут находиться в составе Узбекистана. То есть с точки зрения международного права это очень редкий случай.
Это прецедент. Да,
такое происходит.
Герб есть, гимн есть. Флаг, ну, тоже есть.
Республики есть.
И президент герб, тоже был, потом все-таки, ну, решили, что...
Да. Но
глава государства будет глава Жогарка Кенеса.
В городах тоже есть гербы, как гимн города там, и так далее. Есть гимн университета, символ, ну, скажем, герб университета и так далее. Дело не в этом. Дело же в том, как выстраиваются отношения с центральной властью, какие полномочия переданы. Во-первых, это обеспечение безопасности внутренней и внешней своих граждан, вот, ведение внешнеполитической линии, то есть дипломатическая работа и так далее. Но это было делегировано центральному органу, да, то есть МИД Узбекистана, МВД, Министерство обороны, Министерство здравоохранения и, в принципе, школьное образование было введено все-таки центрального ведомства, а не собственно, если мы даже посмотрим по количеству школ на языках обучения, да, на узбекском языке занимает первое место, на второе место на русском языке, потом на таджикском языке, на третьем на кыргызском языке. Вот. Поэтому здесь, я еще раз повторюсь, случай Каракалпакстана, он такой особый, и он требует такого деликатного рассмотрения. Здесь нельзя заниматься шапкозакидательством. Да? Вот то, что мы иногда, к сожалению, видим на просторах интернета, да, и англоязычного, и русскоязычного, и кыргызоязычного. Я просто напомню, что каракалпаки, так же, как и казахи, считают друг друга близкими народами. Не с кыргызами, с казахами. Да? Вот. И язык во многом, произношение близок с казахским языком. Вот. Некоторые особо ортодоксальные казахи считают, что это так называемый четвертый жуз казахов и так далее. Но это, опять-таки, все из разряда народных историй, которые, к сожалению, не имеют под собой реальных оснований.
Ну, да, государственному строительству тоже не имеет,
да,
никакого
отношения.
Да, это пожелание
как бы тех людей, которые хотят подчеркнуть или выстроить какие-то линии противостояния с действующими властями. Да. Поэтому эта тема деликатная, еще раз повторюсь. И надо понимать, что не совсем так просто, как говорится и пишется в соцсетях.
Я с вами согласен. С другой стороны, если посмотреть, то те поправки, которые собирались внести в Конституцию Узбекистана касательно суверенитета Каракалпакстана, они не говорят о том, что скорее это было деликатное решение вопроса. Потому что очень многие говорили о том, что это было неожиданно и для самого населения, и для того же самого президента, который сказал потом уже, когда прилетел в Нукус, о том, что почему мне не сказали, что есть волнение среди народа, мы бы поступили по-другому. Поэтому следующий вопрос. Зачем инициаторам поправок потребовалось исключать нормы о суверенитете и статусе Республики Каракалпакстан из Конституции Узбекистана? И почему это было произведено, вот именно вот как вы говорите, если последние 10-12 лет росло напряжение, в самый, как кажется, неподходящий момент?
А здесь есть несколько ответов, несколько вариантов. Все зависит от личных предпочтений каждого человека. Да? Ну, первый, собственно говоря, это то, что действительно депутаты Жугарки-Кенеса и ряд лиц, я напомню, что каракалпаки, собственно, составляют треть населения Каракалпакстана, да. Среди них есть и узбеки, и казахи этнические, ну, граждане Узбекистана, да, собственно говоря. Вот. И с Каракалпакстана как раз-таки и были подобные же рекомендации. Та система конституционной реформы, которая проводится, она в корне отличается от нашей, да, от кыргызской. Не было там какой-то группы, которая сидит, составляет проект Конституции, потом, или проект изменений в Конституцию, потом вносит на обсуждение и потом на голосование. А в Узбекистане наоборот. Эти предложения были подготовлены и потом сведены в один текст, да, который, в принципе, доступен на русском, узбекском языках. В принципе, есть сравнительные таблицы, как было, какие предложения вносятся и так далее. Так вот, возвращаясь к тому, кому это выгодно. Понятно, что появились версии, что потеря статуса как суверенитет в первую очередь означает потеря власти местному олигархату. Да? То есть понятно, что чей-то бизнес-интерес. А есть. Только вопрос в том, почему я говорил, что местный олигархат, все зависит от размеров. Да? Например, малый бизнес в Кыргызстане, ну, как бы считается, вот 20 тысяч долларов, да? Ой, средний бизнес, если там оборот 20 тысяч долларов в месяц. А в Казахстане это будет, ну, малый бизнес, например. А в США это вообще мелкий бизнес, да? Например, там малый бизнес, там 100 тысяч долларов оборот, вот и так далее. Но единой классификации нет, не существует.
Все относительно, понятно.
Все относительно. Следующий момент, это то, что сейчас официально тоже было озвучено Генпрокуратурой Узбекистана о том, что здесь задействованы третьи силы. Действительно, если мы посмотрим, как бы вот, например, фонд Сороса прекратил свою работу, ну, был запрещен в 2004 году в Узбекистане. После андижанских событий большинство, да практически все американские, проамериканские организации были запрещены, да, были закрыты их деятельность в Узбекистане. То есть Amnesty International, Freedom House и так далее, и так далее, и так далее. Но они продолжали работать с гражданами Узбекистана, приглашая их там на тренинги, на семинары, конференции, круглые столы на территории Кыргызстана, Казахстана, Турции, странах Европы и так далее. Да, то есть, в принципе, та же вся работа проходила. Понятно, что были программы лидерства, экологические движения. Действительно, в Каракалпакстане тяжелая экологическая ситуация. Напомню, это зона при Арале. Да, засоленение почвы, усыхание почвы, песчаные бури, деградация почвы, как следствие рост заболеваний среди местного населения и так далее. То есть это действительно депрессивный регион. Возможно, даже самый депрессивный регион в Узбекистане. И понятно, что на этой почве появление дополнительных источников дохода, как гранты, играет достаточно существенную роль. Вот. И, собственно, да, такие лидеры воспитывались, появлялись и растет и, собственно, национальное самосознание каракалпаков. Вот. И вот все вот это как раз накапливалось и вылилось на события 1 июля. Поэтому говорить о том, что, например, это виноваты исключительно местные зажиточные граждане или иностранные организации, страны и так далее, пока не приходится. Это комплекс факторов. Это как бы ситуация идеального шторма, которая сошлась 1 июля. И, в принципе, Конституция – это был больше повод, а не причина. Да? Причина, она достаточно глубинная. А, например, там считается, например, даже среди каракалпаков нет единственного мнения, что делать дальше с суверенитетом. Кто-то призывает остаться в составе Узбекистана, кто-то призывает войти в состав Казахстана, третья группа призывает в состав России. Но где тогда суверенитет? Суверенитет – это самостоятельное государство. И не факт, что появившееся такое государственное образование в масштабах, например, бывшего Каракалпакстана станет источником спокойствия в Центральной Азии. Да, вот это вот Прикаспийский регион, надо помнить. Вот, и не факт, что этой ситуацией не воспользуются совсем другие страны, у которых противоположные интересы от интересов самих же каракалпаков. Вот, и вот это как раз-таки является основополагающим фактором для понимания действий официального Ташкента. Может быть, они готовы были бы отпустить каракалпаков на свободное плавание, но вопрос в том, что будет с этим государством, как будут выстраивать связи. И не надо забывать, что там все-таки треть населения до сих пор составляет этнические узбеки. То есть примерно равная ситуация. И поэтому очень хорошо, что руководство Узбекистана не пошло на конфронтацию с населением. Те действия, которые были предприняты, они были купированы. А я напомню, что, опять-таки, согласно информации Генпрокуратуры Узбекистана, протестующие сначала разоружили военнослужащих Национальной гвардии, изъяв средства, ну, они не были вооружены огнестрельным оружием, в принципе, средства вот этой индивидуальной защиты, щиты, каски, дубинки и так далее. Все точно так же, как когда-то в Кыргызстане, в январе этого года в Казахстане. Далее захватили оружие на блокпостах и пытались уже атаковать и казармы, и ОВД с тем, чтобы захватить оружие. Ну и плюс еще стремились освободить заключенных, находящихся в одном из мест, ну, в одном из пенитенциарных учреждений далеко от Нукуса. Вот, и поэтому там ситуация действительно серьезная. То есть мы видим, что люди не просто шли на площадь. Вот, например, в Кыргызстане вот было две революции прошли мы, да, ну, скажем, даже три, да, вот, учитывая октябрьскую 2020 года. Но у нас не было ни разу попыток захвата оружия. Только в 2005 году была попытка Была информация, что хотят взять Академию ВД, потому что плохо защищаются, у них есть арсенал учебного оружия там для стрельбы и так далее. Но это оказалось неправдой. В принципе, ну, оружие было вывезено, тем не менее. На РОВД никто не нападал. Единственная была попытка перехватить вывоз. Дело в том, что на Рынской области тогда оружие со всех РОВД, такой риск был, предусматривался, свезли и, в принципе, перевозили в Бишкек. Да? И была информация о том, что перекрывает дорогу с тем, чтобы перехватить вот ввозимое оружие из Нарынской области. У нас таких захватов так и не было. Да, утечки оружия в руки восставших не происходило. Единственный был захват табельного штатного вооружения сотрудников спецназа.
В 2010 году,
да,
около медиафорума.
В 2010 году, совершенно верно. А вот этим как раз-таки события в Казахстане и в Нукусе отличаются от наших.
То есть программа действий абсолютно другая.
Захват оружия, выпустить на свободу, в принципе, всех осужденных. У нас выпускали на свободу только, ну, скажем так, известных политических, общественных деятелей, получивших сроки за коррупцию. Да? Вот, у нас их выпускали. А там речь шла о том, чтобы выпустить как можно больше людей. Поэтому алгоритм действий митингующих в Нукусе отличается от алгоритма действий митингующих в 5-м, 10-м, 20-м году в Кыргызстане.
В продолжение того, что вы сейчас рассказывали о влиянии на умы, недавно пресс-секретарь Мирзиёева написал пост о встрече президента с жителями Махали в Нукусе. И вот, по его словам, местные старейшины в разговоре отметили, что в недавних событиях отдельные представители молодежи попали под влияние внешних подрывных сил. О каких все-таки силах ведется речь? О фонде Сороса, американских МПО, либо же есть какие-то другие организации, которые каким-то образом заинтересованы во влиянии на молодые умы в Каракалпакстане?
Во влиянии на молодые умы не только Каракалпакстана, но и других стран заинтересовано много людей. Вот. И человек, который есть достаточно финансов, он с удовольствием продвигает свое собственное мировоззрение на мироустройство вообще планеты. Вот. Ну, одним из них является Джордж Сорос. Другой вопрос, насколько неокрепшие молодые умы готовы противостоять такому мнению, да, либо относиться к этому критически, используя, ну, скажем так, объективно. Да. Мир, он многообразен. И, например, зная английский язык, получая информацию только на английском языке из американских или британских источников, это не говорит о том, что мир точно такой же, как себе представляют британцы и американцы. Да? Например, не только в Каракалпакстане, но и у нас тоже. Практически неизвестны школы, например, латиноамериканские, о том, что такое мир, что такое глобализация с точки зрения Латинской Америки или с точки зрения арабских стран. Например, у нас говорят, вот халифат, халифат, и у всех сразу идет ассоциация запрещенной террористической организации «Исламское государство». Но халифат – это, в принципе, с точки зрения, опять-таки, арабской науки, это подход к глобализации. Это не обязательно плохо. Вот. И таких теорий много. И мы, к сожалению, привыкли, что наиболее доступными для нас являются именно те теории, которые разрабатываются, транслируются на английском и русском языках теми людьми, кто выделяет гранты на это. И, как правило, это, в принципе, в первую очередь, конечно же, граждане США. Да? Вот. И нам от этого надо понимать, что это картина мироздания, это, скажем так, который видит, например, один гражданин США, не означает, что точно такая же картинка в голове у такого же гражданина США, да, который имеет другое основание. А я к тому, что в США тоже существует плюрализм мнений и очень много различных теорий, в том числе симпатизирующих, например, России, странам Арабского Востока, Китаю, Южной Корее и так далее. Вот. Просто эти школы нам неизвестны, потому что их авторы не финансируют продвижение своих идей в странах Центральной Азии. И вот это надо понимать. И понятно, что среди молодежи всегда есть люди, которым нравится так. Это раз. И потом люди, будучи молодыми, они более максималисты. И иногда максимализм переходит в радикальные действия. И поэтому действительно, когда старейшины говорят о том, что некоторые молодые люди попали под тлетворное влияние чуждых идей, это констатация факта. Именно того, что да, есть группа молодых людей, которые не в состоянии объективно оценивать ту информацию, которую они получают из одного источника. А есть же такой парадокс, что все думали, вот интернет появится, будет настоящая свобода мнений и так далее. На самом деле нет. Интернет делит людей, разделяет на группы, потому что если человек в одной группе сидит, интересуется информацией только одного толка, интернет ему услужливо будет постоянно предлагать именно эту информацию.
Да, соответствующего толка.
Собственно, он будет в этом соку и вариться. Поэтому интернет нас больше разъединяет, чем объединяет. И даже есть же вот шутка, что, например, точка зрения на происходящее в мире события зависит от того, какой телеграм-канал вы читаете. Вот. И вот как раз-таки это та ситуация, которая прослеживается и в событиях в Нукусе.
С весны страны Центральной Азии посетил ряд высокопоставленных американских чиновников. Это было такое турне в два захода и в Кыргызстан приезжали. Но, как мы с вами беседовали в этой же студии, вы говорили о том, что первой целью этих делегаций скорее был Узбекистан и Казахстан, потому что эти страны являются самыми большими странами региона, и, естественно, они больше всего интересны американским государственным строителям. В том числе есть мнение, что дестабилизация в странах региона выгодна определенным геополитическим игрокам в качестве так называемого второго фронта. Вот об этом часто звучит название теперь в социальных сетях, по крайней мере, с момента начала событий в Каракалпакстане. Прослеживается ли связь между этими событиями и ситуацией в Каракалпакстане? В частности, многие, в том числе президент, например, Беларуси, Александр Лукашенко, говорил, что теперь вот трясут и Центральную Азию, якобы таким образом хотят еще досыпать неприятности России для того, чтобы были проблемы и в украинском направлении, но еще и в подбрюшье, вот так вот подло ударить.
Ну, здесь есть несколько наблюдений. Во-первых, понятно, что визиты высокопоставленных лиц прямой корреляции с событиями в Нукусе не имеют. Да? Но, ну, имеется в виду, что, например, я сомневаюсь, что заместитель госсекретаря США или новый командующий, новый главком напрямую давали указания там что-то разжечь в Нукусе. Конечно же, нет. Скорее всего, это была деятельность, может быть, их коллег из соседних ведомств, и при этом они не обязательно ставят о своих намерениях в известность того же, например, замгенсека или, например, госсекретаря, например, да, и так далее. Вот. Поэтому здесь надо смотреть более в комплексном подходе. Да, это раз. Второе. Лучше всего эти визиты наверное, описывается, вот есть один из латиноамериканских политиков, руководителей государства, но он сказал так, да, я его постараюсь процитировать максимально корректно. Он сказал вот так: визиты все хорошо, все замечательно, но риторика, которой они пользуются, вызывает, может привести к фатальным последствиям для нашей собственной страны. Вот. И мне кажется, вот это выражение наиболее четко подходит к нам. Понятно, что страны Запада вводят санкции в отношении Российской Федерации. Понятно, что есть коллективные санкции, а есть санкции, которые страны сами вводят в отношении России. И большинство этих визитов, конечно же, было связано с тем, чтобы и Кыргызстан тоже, если сам не может ввести санкции, то примкнул к санкциям. Как максимум, а как минимум не помогал России обходить эти санкции. Вот. Поэтому вот это есть. Но когда речь идет о Втором фронте, надо понимать, что еще во времена Трампа он успел поменять доктрину национальной безопасности. Обычно ее меняют раз в 5 лет, но Трамп умудрился поменять ее сначала одну доктрину, потом 2 года спустя принял еще одну, да, перед уходом. И там было обозначено, что Россия и Китай являются двумя наиболее вероятными противниками. Сейчас интонация поменялась в другую сторону. Это теперь главная угроза и НАТО, и, в принципе, США и так далее. И одним из инструментов противодействия или снижения этой угрозы было создание зоны напряженности вдоль границы с Россией, ну и, собственно, с Китаем. Если мы посмотрим, то второй фронт разворачивается везде. Например, если мы возьмем Арктику, 53% арктического побережья находится под контролем Российской Федерации, и там, вот, например, который месяц уже идет достаточно напряженные переговоры с Норвегией, да, который принадлежит остров Шпицберген, на котором находится поселок Мирный и ведется добыча угля. Да. Туда не могут поставить продовольственные грузы. Ну, как бы дипломатично заявляют, вопрос решается. Но, тем не менее, Арктика сейчас это одна из зон противодействия. Благодаря глобальному потеплению судоходный режим теперь там начинается с мая месяца. И перевоз, например, грузов, если в 2010 году это был где-то на 1 миллиард, то по состоянию на 2020 год уже было более 30 миллиардов долларов привезено грузов. Да? То есть это достаточно такой лакомый кусочек. Там тоже, в принципе, разворачиваются военные группировки, да, как России, так и стран НАТО. Далее, если мы посмотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион, надо помнить, в прошлом году сформировался новый союз, АУКУС, так называемый, да, то есть Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, которые активно поддерживают Японию. А при этом существует еще американо-японский договор о безопасности. А сейчас выстраивается, уже выстроилась, можно сказать, ось Токио-Лондон, да, то есть военная ось. И впервые за время существования Японии глава Японии был приглашен на саммит НАТО в Мадриде в июне этого года. И там, ну, там они спорят, кто, кому принадлежит эта инициатива, то ли Японии, то ли Южной Кореи. Речь идет о формировании очередного военного блока, куда войдут Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.
То есть
Япония
такой тихоокеанский всех. Блок такой получается,
да,
западного толка.
И задача стояла, которая была озвучена опять-таки, да, в средствах массовой информации, это сдерживание Китая и наказание России. Это то, что сказал японский премьер-министр. Да, я просто цитирую газеты. И здесь мы видим, что вот все вот это выстраивается. Вот мы считаем, что ключ к Евразии – Центральная Азия. А, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе считают, что тот, кто владеет Азиатско-Тихоокеанским регионом, владеет всем миром. Потом, если мы смотрим НАТО, это же Североатлантический блок. Это совершенно другой океан. Что ему делать в Тихом океане? Но, тем не менее, программы сотрудничества НАТО с Японией, с Южной Кореей, они существуют и очень активно набирают свои обороты, начиная с 2014 года. Ну, то есть, есть платформа сотрудничества, есть с Японией, между Японией и НАТО заключен соглашение об индивидуальном партнерстве, сотрудничестве и так далее. То есть это действительно все показать того, что начиная с 2014 года не только в Атлантике, не только в Европе, но и в Арктике на севере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, часть, и в регионе Центральной Азии, мы уже не говорим, вот Афганистан, Пакистан, идет целенаправленная работа именно по созданию целого такого целой гирлянды, можно сказать, да, баз или зон, которые будут доставлять беспокойство, в первую очередь, России и Китаю. То есть о каком мире мы тогда говорим? Это то же самое, что подливать керосин в стремлении потушить пожар, да, разгорающийся огонь. И вот это ровно то, что сейчас происходит.
То есть Центральная Азия – это не
один
тот
из очагов пожаров.
Один из очагов пожара может
быть. Вопрос только в том, что второй фронт – это означает уже горячую фазу. Вопрос в том, какой из этих регионов первым выстрелит в горячую фазу и станет действительно вторым фронтом. Это уже как бы вопрос очередности.
Если говорить о все-таки том конфликте, который произошел в Каракалпакстане, какие выводы необходимо сделать нам, нашей стране, Кыргызстану, анализируя ситуацию в соседнем государстве? Надо сказать, что президенты и Казахстана, и Кыргызстана поддержали Шавката Мирзиёева и вообще сделали заявление о том, чтобы как можно меньше комментировать ситуацию, которая происходит в соседней стране. Все это и понятно. Лидеры нашего региона, они очень обеспокоены безопасностью, потому что и в январе это были волнения и протесты в Казахстане, сейчас в Каракалпакстане, и совсем скоро, кстати, в Бишкеке соберутся на консультации президента вообще всех стран Центральной Азии. В прошлый раз такая встреча происходила в Ашхабаде. Ну и видно, понятное дело, что тема безопасности не будет последней, а, скорее всего, будет одной из первых. Какие выводы необходимо нам сделать и какую роль, скажем так, Кыргызстан занимает в оценке тех событий, которые произошли?
Прежде всего, надо понимать, что организаторы, заказчики и активные участники событий в Казахстане и в Каракалпакстане до конца не выявлены и не арестованы, не задержаны. Да? То есть они находятся на свободе и готовы к дальнейшим действиям. Далее надо понимать, что Каракалпакстан – это как бы северо-запад Узбекистана, но у нас есть общая Ферганская долина. Перевалы открыты, и можем предположить, что те же самые участники запрещенных международных террористических, запрещенных военизированных организаций, наверное, уже ходят с разведывательными миссиями, да, пользуясь ситуацией и в Афганистане, и на севере Афганистана, на границе с Таджикистаном и так далее. Вот. Тем более опыт опробирован во время баткенских кампаний 1998-1999 годов. Поэтому мы здесь в одной лодке, нам надо объединяться. Понятно, что ни одна страна Центральной Азии не сможет самостоятельно справиться, если одну из наших стран назначат целью, мишенью. Если захотят, например, снова раскачать ситуацию, представьте ситуацию, если в очередной раз произойдут беспорядки в Каракалпакстане и Ферганской долине. Ферганская долина, понятно, все прекрасно знают, населенная, мало воды, мало земли, много людей, денег не хватает, бедный район, большое влияние ислама, других идеологий и течений. Вот поэтому здесь ситуация действительно напряженная. В Казахстане примерно такая же ситуация. Многие считают, что большая угроза Центральной Азии несет, например, Афганистан. Я, например, к этой категории не отношусь. Да? Я больше считаю, что большая угроза у нас в самой Центральной Азии. Вот, и, скорее всего, это Казахстан и Узбекистан. Да? То есть население больше. Больше это означает, что в количественном отношении больше и более радикально настроенных молодых людей. Больше денег. Это означает больше вооружения. Оружия. Как бы территории большие. Позволяет передвигаться, устраивать лагеря для подготовки и так далее. Да? То, что мы были свидетелями, когда, помните, в 2000-х годах был вот расстрел на заставе, на погранзаставе. Вот. А потом произошел взрыв, там искали террористов-исламистов там, и так далее, да? Которые были, в конце концов, ликвидированы в одном из дачных поселков недалеко от Каскелена. То есть это те люди, которые вырезали две семьи смотрителей в лесном хозяйстве. Да? Вот. Поэтому да, такая ситуация есть. Такие люди просто попали в поле зрения правоохранительных органов. Вот. А сколько не попало. Поэтому так консультативная встреча происходит. Действительно, я думаю, первый вопрос, основной вопрос, это вопрос обеспечения безопасности. Как можно обеспечить безопасность? Возможно, придется в рамках, например, ОДКБ. Я напомню, что в рамках ОДКБ есть три структуры. Да? Есть миротворческие силы. Это порядка 1,5-3 тысячи человек. Это все из открытых источников. Да? Те, которые, в принципе, принимали участие в операции в Алмате. Да? И есть отдельно коллективные силы. Там делятся. Да? Есть быстрое реагирование, Кейсор, то есть, ну, чтобы не путать в терминах, обозначим вот так, да, есть отдельно коллективные силы стран Центральной Азии, они где-то насчитывают 5 тысяч человек, и есть такие, так называемые, коллективные силы большие, да, коллективные силы быстрого реагирования, ОДКБ, которые насчитывают 20 тысяч человек, это куда входят и Россия, и Армения, и Беларусь, да. Поэтому здесь, наверное, надо ставить вопрос о том, чтобы как-то активизировать работу как раз и в этих направлениях по созданию или по усилению эффективности коллективных сил быстрого реагирования центральноазиатских стран. Понятно, что как бы в рамках ОДКБ всегда можно обратиться за помощью и к России, и к, ну, к организации в первую очередь, чтобы белорусские, российские, армянские военнослужащие, миротворцы. Да? Или те, кто входит в силы быстрого реагирования, оказали содействие в купировании угроз, которые находятся, могут возникнуть в Центральной Азии. Вот. Но, опять-таки, здесь у нас вот часто говорят, российская военная база в городе Кант. Но я напомню, что это не просто российская авиабаза.
База ОДКБ.
Это совершенно верно, это база ОДКБ, задача которой обеспечение... Воздушная поддержка наземных операций южной части ОДКБ. Это Южный Казахстан и Центральная Азия. То есть, ну, в первую очередь, понятно, что Таджикистан, Кыргызстан, как членов ОДКБ. Ну, если Узбекистана с Россией есть договор о союзнических отношениях, и точно такой же договор у Узбекистана и с Казахстаном.
Узбекистан не подтолкнут последние события к рассмотрению возможности вхождения в ОДКБ опять? И возвращение в организацию.
Пока нет. Можно делать уже в рамках уже двусторонних договоров. Да? Вот, у нас есть такие же двусторонние договора, с Узбекистаном тоже есть. Да? То есть там надо смотреть, какой механизм более оперативен. Просто Узбекистана политика вне блоковости. Понятно. Вот, поэтому она как бы имеет тут подобные, скажем так, я не скажу кульбиты, но подобные действия во внешней политике в Узбекистане, они отмечаются, и, в принципе, это реальность, которую надо понимать. Да? Она происходит не из-за того, что они так хотят, а есть внеблоковый подход, и в рамках этой внеблоковости они как бы приостановили членство в ОДКБ. Да? То есть они не выходили из ОДКБ, они его просто приостановили. Такого варианта, конечно, не предусмотрено уставом ОДКБ. Ну, в принципе, они могут восстановить членство. Там не надо опять входить, там какие-то процедуры ратификации, согласования проходить. Вот. То есть это можно сделать быстро при желании. Но, опять-таки, что это даст? Да? Там надо смотреть с точки зрения пользы, да? Результата, а не процесса. Надо же ориентироваться на результат. Вот, кстати, президент Узбекистана Мирзиев показал себя как человек, ориентированный на результат. Да? Причем позитивный результат без лишних, скажем так, мучений жителей своей страны. Да? И вот это вот очень хороший показатель. Он не стал там, например, военное положение введено, как, вернее, чрезвычайное положение, да? Комендантский час введен, но это делается силами Национальной гвардии, да? А не военнослужащими регулярной армии. То есть это есть вот два таких нюанса.
Но отреагировать по-разному, конечно, можно было.
Да, и в зависимости от этого реагирования, от разные методы работы с местным населением. Понятно, если кто-то нападет, будут стрелять, да, то есть и милиционеры будут стрелять и так далее. Но Нацгвардия — это такой более мягкий режим, да, софт-режим, лайт-режим. Вот, поэтому здесь он очень хорошо себя показал, я так думаю. Он не стал, как, например, в 2005 году применять более жесткие меры в Андижане, да, то есть не пошел по стопам
своего предшественника. Да. Да.
Поэтому здесь действительно это дает окно возможностей для переговоров по более широкому кругу инструментов, которые можно применить для обеспечения безопасности в стран Центральной Азии.
Спасибо вам большое. Сегодня о событиях в Каракалпакстане. Мы беседовали с нашим гостем в студии. У нас в гостях был политолог Широдил Бактыгулов. Широдил, большое спасибо. Были рады вас видеть. Всего хорошего.
Всего доброго. Спасибо вам.